Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Другой мир». Я ведущая Ирина Кораблева. И сегодня у нас в гостях наша замечательная частая гостья, психолог, психотерапевт, руководитель Центра практической психологии при факультете психологии Российского православного университета, автор ряда книг издательства «Никея», Инина Наталья Владимировна. Здравствуйте, Наталья Владимировна.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И сегодня мы продолжаем цикл передач, посвященный вопросам семьи под названием «Семья, радости и трудности». Я напомню нашим радиослушателям, что в цикле наших передач мы рассматриваем различные периоды жизни семьи, становления семьи, моменты радостные, моменты не очень радостные, какие-то критичные, острые, которые нуждаются порой в помощи специалиста. И сегодня, Наталья Владимировна, мы с вами продолжим тему, которую мы уже в одной из наших передач начинали. Это подросток в семье, вопросы, касаемые воспитания, может быть, где-то коррекции подростка, который вот в возрасте 14-15, может быть, 16 лет находится. И в связи с этим, какие могут возникнуть ситуации и, собственно говоря, как их решать. Я думаю, что, наверное, нет семьи, в которой в этом возрасте с детьми не возникало тех или иных вопросов.
Вы знаете, на самом деле есть такие семьи, благо их не так много, но когда подростковый возраст проходит незаметно, и родители крайне радуются и делятся своей радостью с окружающими, говоря: «А вот у моего ребенка нет никаких проблем, он учится, он слушается, он делает все, как ему говорят». Вот, как правило, проблемы начинаются лет через 10. И есть такой феномен как бы настигающего переходного возраста, который вдруг набрасывается на человека в 25, а то и в 35 лет, и он, сломя голову, как бы совершенно бессознательно доигрывает вот эти недоигранные подростковые игры. Но другой вопрос, что последствия этих игр в этом возрасте совсем другие. И, конечно, важно, чтобы подростковый возраст был, чтобы он был осознан, признан, и было бы понятно все-таки, что это такое за возраст-то такой невероятный. Мы немножко говорили об этом, мне кажется, что действительно тема подросткового возраста, она, так сказать, такая очень большая, масштабная, и, в общем, вокруг нее можно довольно много чего обсуждать и говорить. И действительно, посмотрите, сколько вообще литературы классической направлено на этот вроде бы не взрослый возраст, да, Достоевский, Толстой, это только наши классики, а сколько западной, американской, европейской классической литературы посвящено этому возрасту, метанию этого возраста, протесту этого возраста, одиночеству этого возраста, внутренней какой-то боли, потерянности этого возраста. И вот мне бы хотелось все-таки попытаться, прежде чем подходить к какой-то практической стороне вопроса, что-то напомнить из того, что было сказано ранее, и, может быть, конечно же, добавить что-то, чтобы все-таки мы сформулировали основные такие критерии, основные особенности подросткового возраста. Ну, Ирина, вот давайте попробуем действительно в вашем лице вот озвучить позицию, наверное, многих наших радиослушателей. Вот как бы вы стали описывать подростковый возраст, ну, вообще, вот такой, я бы сказала, идеальный, не в смысле хороший, а вот такой, как бы, вот, общий...
Наверное, классический,
да, подростковый возраст, совершенно верно.
Ну, я думаю, здесь, наверное, происходит следующее. Родители как бы не готовились вот к этому периоду жизни своего чада, тем не менее, они не готовы фактически оказывается вот к этому переломному моменту в жизни их ребенка, когда он вот вдруг становится уже не ребенком, а уже, в общем-то, довольно самостоятельной личностью. Тем более, вот как мне кажется, поправьте меня, если я не права, каждое последующее поколение взрослеет быстрее, чем поколение предыдущее, в плане какой-то вот самостоятельности, да, вот я сам решу, я сам все сделаю, оно как-то начинает возникать все в более раннем периоде. Опять же, если я не права, поправьте меня,
сейчас
я могу
все обсудить прям по пункту.
Так вот, когда ребенок заявлять начинает, что вот я уже сам, у него появляется какая-то, появляется своя личная жизнь, которую, возможно, не обсуждает со своими родителями, скорее всего, он не обсуждает это с родителями. Сейчас у каждого, в общем, я думаю, у каждого ребенка есть свой компьютер личный, у него появляются какие-то переписки в соцсетях, у него появляются какие-то друзья, возможно, с которыми он лично никогда не общался, это могут быть друзья где-то, в общем, даже на другом конце света, да, то есть круг его общения заметно расширяется, помимо своих школьных и каких-то, может быть, друзей-соседей, у него появляются и другие друзья, и не всегда понятно, что это за друзья, что это за люди, с которыми общается ребенок. И чем вот здесь, мне кажется, тоже такая кроется опасность, чем более непонятен этот круг общения, тем более ребенок начинает это как-то скрывать, вот, считая вот это своей какой-то личной жизни, куда родителям доступ запрещен. И вот в этот момент хорошо, если родители как-то к этому возрасту добились расположения ребенка, добились его доверия, чтобы они могли обсуждать какие-то вопросы. Но ведь зачастую бывает так, что этого не произошло, и родители пытаются как-то достучаться, но чем больше они стучат, тем больше ребенок закрывается. И вот такие моменты, наверное, наиболее, вот, на мой взгляд, такие острые и нуждаются вот в некотором разъяснении, помощи, что делать родителям в этой ситуации, потому что мы все-таки говорим сейчас о позиции родителей.
Конечно.
Со стороны родителей, и что могут предпринять именно родители вот в таких моментах воспитания своего ребенка.
Ну, давайте, да, замечательно вы все это описали. Я бы вот даже немножко усилила и одновременно снизила планку. Вы так очень интеллигентно так описали. Знаете, обычно слышишь совсем другие тексты, когда приходит к тебе на консультацию разъяренный родитель подростка 14-15 лет. А, разве что не ругань, но гнев, вообще раздражение чудовищное, возмущение этим ребенком. Такое ощущение, что вообще человек говорит не о своем ребенке, а о каком-то негодяе, уличном бандите, понимаете, который посмел вторгнуться,
да,
вообще в его прекрасную, соразмеренную жизнь и устраивает там какой-то сумасшедший дом. А что обычно говорят родители? Ну, вы посмотрите, с чего он о себе возомнил. Он, видите ли, будет чего-то там сам решать. Сначала вырасти, сначала начать зарабатывать, сначала закончить институт, потом поговорим. А вы вообще видели его комнату? Там, где пол, где потолок, не разберешь. Всюду такой бардак, как будто взорвалась бомба. А как он говорит? А как он говорит с матерью? А как он говорит с бабушкой, с дедушкой? Я уверена, что каждый этот список может продолжить. То есть, на самом деле, родители, я их никак не осуждаю, потому что я была тоже родителем подростка, и хорошо помню свои чувства. Но надо осознать родителям, понять, что когда они начинают говорить о своих детях, эти тексты, эти речи полны таких негативных эмоций, что предполагать, что вообще ребенок откликнется добром, созиданием, желанием открыться, а вот в ответ вот на такую реакцию практически равна нулю. Вероятности нет никакой. И получается, вот как бы, что мы имеем вот уже как бы в пике вот этого противостояния. Конфликт сложнейший, острейший, внутренний, наполненный иногда даже ненавистью конфликт, который стоит между ребенком и его родителем. Но мы можем, конечно, прийти к ребенку, которому 14-15 лет, и сказать: слушай, ну ты вот должен понять папу, вот ты должен понять маму, ну как же ты так говоришь? Это не работает. Потому что мы говорим ребенку, которому всего лишь 14-15. И когда вы замечательно сказали, а личности, то на самом деле никакой личности там еще нету. Это она должна быть, может быть. И вообще она как бы может прозреваться нами, но ее так сказать, в актуальном виде? Нет, конечно, потому что как раз вот это начинается становление первых очертаний личности, потому что личность все-таки это про отношение к добру и злу, это мужество поступка, это способность сказать себе «нет». Вообще-то нравственные категории такие определяют личность. Это, как говорил великий философ Соловьев, это, вообще говоря, личность формируется в отношении ко злу. Ну, а теперь представим себе, что мы имеем дело с 14-15-летним мальчиком или девочкой, которые сидят в айпадах своих, непрерывно, так сказать, с собой друг с другом болтают часами, а то и, так сказать, днями, вместо того, чтобы делать уроки. И их волнует только одно – как он на меня посмотрел, а она мне не ответила, а вот хочу, так сказать, этого, а мне не дают, а вот купите то, а родители против и прочее, прочее. То есть это на самом деле никакая не личность. А что же это такое? Это характер. И когда мы говорим о подростке, то мы говорим на самом деле о сгустке характера. А что такое характер? Это вот такие, понимаете, так сказать, черты определенные, стиль поведения, способ реакции, внутренние, внешние. То есть, по сути дела, может быть, очень хороший человек, у которого вообще очень скверный характер. И может быть, довольно скверный человек, у которого очень хороший характер. Легкий такой, компанейский. А по сути дела, не положиться на него нельзя. Ни, как говорили раньше, в разведку с ним не пойдешь. То есть, это ненадежный человек. А характер замечательный. И, по сути дела, понимаете, что такое переходный возраст, вот и какова здесь роль родителей? Это некая попытка увидеть вообще характер своего ребенка, да, понять самим, что с ним делать, потом научить ребенка, что с ним делать, на примере своего поведения. И, по сути дела, так сказать, сделать некую такую прививку личности, как бы дать пример собою, как вообще в жизни ведет себя личность. Я очень часто это слышу от людей, которые перешли, прожили этот тяжелый переходный возраст своих детей. Они очень часто говорят примерно одно и то же. Это звучит как-то так. Вот я ему там говорил, всегда говорил, вот когда он протестовал, со мной ругался, а он все время, так сказать, говорил мне все наоборот. Я говорил, ну посмотри, но ведь... Ну да, может быть, я не зарабатываю много денег, но ведь смотри, у нас столько книг прекрасных дома. Смотри, какая у нас атмосфера. И ребенок говорил, ну и что? Вот это было такое руки в боки, и вот, так сказать, ну и что мне с этим делать, прикажете, с вашими книгами и с вашей атмосферой? И так далее, и так далее. И вдруг, говорит родитель, прошло какое-то время, не такое уж большое, и я слышу, когда мой повзрослевший ребенок моими словами кому-то что-то говорит. То есть, что здесь происходит, да? Передача такой нравственной эстафеты. То есть, та позиция, которую занимают родители в отношении детей, она, по сути дела, подсознательно усваивается ребенком. И на самом деле потом воспроизводится. Поэтому, если мы транслируем только раздражение, недовольство, ненависть, усталость, отчаяние и все такое прочее, то это то, что мы транслируем, останется в их подсознании, а потом в их сознании, в их поведении, в их жизни. И, так сказать, в этом плане, конечно, это очень сложный период. Он сложный не только для детей, но и для родителей, потому что это вызов родителям. Каков ты будешь? Мы все говорим, да, мы так любим наших детей, но ведь любим мы, когда они хорошие. А как мы их любим, когда они плохие? Хватает ли нам великодушие, щедрость, настоящей подлинной любви, вообще как-то понять, что есть ребенок, которого я люблю, а есть его поведение, с которым я не согласен. И учиться разделять эти вещи, которые, на самом деле, надо разделять всю жизнь. Как только у нас появляется ребенок, надо это разделять. Ребенка от его поведения. Тогда не будет ни неврозов, ни каких-то конфликтов непреодолимых, ни отчаянных ситуаций, когда взрослые 30-летние дети не хотят звонить своим родителям, мстят им, ненавидят их, обижены на них на всю оставшуюся жизнь. Страшно произнести, но я это вижу, к сожалению, не так редко, как хотелось бы. И вот если возвращаться к теме подросткового возраста, что происходит вот в этом подростковом возрасте? По сути дела, проявляется характер во всей своей, что называется, красоте в кавычках, да, гипертрофированный характер, еще не как бы характер, который еще не оседлала личность.
Да, характер без личности.
Характер без личности, да, это страшное дело. Есть даже такие клинические формы проявления потом. Как бы так вот и называется патология характера, да, как бы, которую, в общем, надо лечить уже серьезно. И даже иногда фармакологически. И в каком-то плане вот подросток, он проявляет этот характер. И что еще происходит здесь? Это, вы совершенно точно сказали, не вдруг для родителей это неожиданное взросление, как оно проявляется, а я сам, а не Лестя, а я вот уже взрослый, и так далее, и так далее. Что мы обычно говорим? Посмотри на себя, какой ты взрослый, подойди к зеркалу. На тебе вообще, так сказать, вообще какой у тебя вид, да, на тебе там свитер уже, так сказать, я не знаю, весь разорвался, или там кофточка мятая, и прическа какая-то совершенно немыслимая.
Да и вообще и ты уроки не личность, ты не сделал, а просто характер.
Да, и уроки ты не сделал, и учитель с тобой недовольна, и друзья у тебя такие же придуршные, как и ты. Вот что мы говорим. То есть мы говорим, какой же ты взрослый, ты еще маленький. Но при этом мы говорим, знаешь, ты уже взрослый. Неси-ка ты ответственность и за это, и за то. То есть родители сами находятся в абсолютной двойственной позиции и, в общем-то, путают своих детей. Потому что они сами, так сказать, мечутся между требованиями, чтобы ребенок был в послушании и велся как маленький малыш, а с другой стороны, они требуют, чтобы он был самостоятельный. А где опыт этой самостоятельности вырастать? Мы даем им этот опыт, эту возможность. Как мамы, давая возможность ребенку куда-нибудь поехать с классом, допустим, они ему названивают там по 10 раз на дню по телефону. Да, ребенок неловко уже прячет телефон, ему неловко перед сверстниками, что совершенно дикая тревожная мама звонит каждые 2 часа. Где ты? Ты поел, шапочку надень, шарфик застегни, курточку не забудь. И вот это вот, понимаете, поведение, как будто перед тобой, не знаю, там, 8-летний мальчик или девочка. И получается, что ребенок протестует. Но против родителей ли он протестует? Тут как бы есть некая внутренняя тайна, связанная вот с чем. Конечно, речь идет не о родителях. Речь идет о том, что ребенок на самом деле в подростковом возрасте начинает задаваться вопросом, какой я, кто я, зачем я. Это, по сути дела, впервые такие бытийные, да, экзистенциальные вопросы, которые ребенок маленький себе не задает. У 7-летнего мальчика или у 7-летней девочки вопрос, так сказать, зачем я живу, не стоит.
Но, тем не менее, некоторое самоопределение у них уже начинается.
Вот понимаете, оно скорее такое естественное самоопределение, такое гармоническое. А вот подростковый возраст – это ошибка. Ошибка как бы вообще вот того, на самом деле, что человек решает потом всю жизнь. Вечности и конечности, одиночества и коллектива. Какая-то тема, связанная с границами, там, с самоуважением и прочее, прочее. То есть, где начинаются чужие границы, где заканчиваются мои. Это же все такие вопросы, которые решают взрослый человек в течение всей жизни. И они встают в подростковом возрасте. Да, не очевидно. Да, иногда криво, косо. Да, иногда очень несимпатично. Но именно они встают в душе подростка. Потому что когда... Я уверена, что все мои коллеги, кто работает с подростками, это подтвердят. Потому что когда ты говоришь с подростком, ты обнаруживаешь просто мироздание внутри него. И отчаяние, и одиночество, и желание найти свою какую-то компанию, которая бы его приняла и полюбила. То есть это огромная потребность поддержки. Это растерянность, которая, кстати, обусловлена и гормональной ситуацией. Потому что мы же прекрасно все понимаем, что как раз тот самый возраст, когда происходит гормональный взрыв. И мы немножко об этом говорили раньше. То есть все уровни... так сказать, внутренней жизни и физически, физиологически, и психически, и душевной, они все как бы взрываются. И ребенку, конечно, трудно. Плюс, естественно, среда обитания. Да, мы живем в очень агрессивной ситуации, в очень агрессивной среде. Компьютер, интернет, реклама, кино, где, так сказать, убивают пачками, как льется реками кровь, понимаете, и герой тот, который крут.
И ведь в этом возрасте подростки начинают ассоциировать себя с теми или иными героями,
да.
И не всегда, и далеко не всегда эти герои положительные, и, но тем не менее вот какой-то внешний антураж как-то вот их цепляет.
Это
и они пытаются вот как-то как шаблон для поведения.
Ну, понимаете, да? Подражать плохому намного проще, чем подражать хорошему, это не требует больших усилий. Ударил по голове соседа, вот ты идентифицировался с героем какого-нибудь блокбастера, да? И это, к сожалению, такая вечная нравственная ситуация, когда катиться вниз легче, чем карабкаться вверх. Но, понимаете, вот здесь как раз роль родителей огромна, потому что, строго говоря, вот что происходит, так сказать, почти бессознательно в семье. Вот этот бунтующий, невыносимый, отвратительный подросток начинает быть центром жизни родителей. Они начинают как бы вокруг него такие водить хороводы, как будто вообще вот его поведение – это главное, что есть на свете. И это очень опасная тенденция, и она как раз очень такая типичная. Потому что, конечно, родитель в клинче, да, ему нужно, чтобы ребенок делал уроки. Он должен ходить в школу, он должен не получать хотя бы там двойки, а уж лучше и тройки. Он должен сдать ЕГЭ и так далее. Так сказать, понятно, что родитель не философ, который сидит там, понимаете, над миром и думает о вечном. Ему надо растить ребенка. Но проблема в том, что это не просто. Это сложная, я бы сказала, сложнейшая задача – вырастить личность. И поэтому, так сказать, обязательно взрослые люди, которые сталкиваются с проблемами, должны читать разумные книжки, профессионально людей, которые этим занимаются, об этом думают и знают очень много об этом. Они в случае чего должны обратиться к психологу обязательно, потому что есть специальные возрастные психологи, которые занимаются этими проблемами. И можете себе представить, ну, пример простой, да, вот мы ищем врача, нам нужно сделать аппендицит. Мы же не идем к профессору, который стоит у хирургического стола там два раза в год, остальное время едет по командировкам и читает лекции. Мы ищем того хирурга, который этот аппендицит режет по 10 раз на дню. Потому что у него набита рука, он все про это знает. Не только как бы головой, но в практике, в опыте. И в этом плане, конечно, профессиональный психолог, который день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем, а то и год за годом занимается подростками, все про них знает, может рассказать родителям, как вот именно с этим их уникальным, отвратительным подростком можно, так сказать, что можно сделать, потому что на самом деле он не такой не уникальный, совсем не отвратительный.
И случаи их далеко
и
не уникальны.
И это вообще совершенно, так сказать, такая типичная ситуация. Другой вопрос, что... Конечно, разные книги, разные направления, разные подходы. Поэтому, естественно, мы должны искать те книги, тех специалистов, чье мировоззрение, чье, как бы, чьи нравственные основания, да, какие-то личностные основы с нами совпадают. Потому что если какой-нибудь, так сказать, понимаете, такой родитель, вот он хочет, чтобы его ребенок был приличным человеком, да, не олигархом, например, да, а каким-нибудь ученым, допустим. Да, и тогда надо понять, что если мы обращаемся к какому-нибудь психологу, который будет говорить ребенку, как бы давить на его амбиции, а мы получим другой результат. Да, может быть, этот ребенок на амбиции, которого надавили, начнет лучше учиться. Да, может быть, начнет убирать комнату для того, чтобы потом, так сказать, получить какие-то определенные цели. Но нравственные, как бы, некие ориентиры будут другими. Поэтому, конечно, это требует очень большой внутренней чуткости, внимания и такой, как бы, слышания себя. Да, и того, что я хочу вообще через 10-15 лет, не только для ребенка, но и для всех, для нас, для нашей семьи. Вот это тоже очень важно, потому что наверняка каждый родитель, если он, так сказать, немножко остановится, послушает самого себя, может этот голос внутренний, голос души свою услышать. И в этом плане любая помощь адекватная, с учетом вот этих каких-то этических, нравственных, духовных оснований, она очень важна, потому что понимаете, каждая ситуация, при всем при том, что она типична, она все-таки уникальна. Например, так сказать, у ребенка в детстве, так сказать, пережит какой-нибудь развод, допустим, да, и он живет с отчимом, или там мама болела, или, не дай бог, кто-то умер. И это считается, так сказать, ну, в общем, как бы прожитым и закрытым, да. Дверь в прошлое закрыта. А ребенок живет с этим в сердце. Я консультировала однажды одну прелестную юную девочку, и она, у нее был жуткий переходный возраст, такой отчаянный, такой бунтующий она была, провокативный, доводила родителей. А выяснилось, что она просто очень довольно, так сказать, сильно болела в детстве, и у нее было много больниц. Она много лежала в больницах вот так вот по месяцу, по два, по три, и у нее были операции тяжелые. И в ней застрял жуткий страх вот всего пережитого, и большая какая-то глубинная обида на родителей, как часто бывает у детей, вот почему их не было рядом. Вот она была одна вот в этой палате.
И
вот
переживала все одна.
Переживала все одна, и ей казалось, что все, как будто жизнь кончена, она умирает. А их не было рядом. И это было не проговорено, не прожито, и дверь как бы была закрыта, но дело было не завершено. И когда удалось, так сказать, их как бы встретить эмоционально, да, открыть им пространство разговора, да, вот такой эмоциональной человеческой встречи, когда она высказала что-то, расплакалась, они сами расплакались, они не знали, что в ней это живет. Они были потрясены, потому что казалось им, что все прошло. Но для них это прошло 10 лет, там 12, а для нее вся ее жизнь. Понимаете, это не их 10 лет из там 35 или 40, а ее вся жизнь в этих 10 годах. То тогда казалось, что проблемы подросткового возраста решаются намного проще, потому что возникло эмоциональное какое-то тепло, доверие и открытость в отношениях. Поэтому, конечно, так сказать, индивидуальный подход крайне важен, потому что рецепты, безусловно, есть, но они, в общем, так сказать, касаются каких-то типических проблем, типических отклонений. А каждая, так сказать, жизнь в семье, она уникальна и неповторима, и надо разбираться, так сказать, очень уважительно с этим пространством. Что бы еще я здесь сказала, так вот, пока еще в общих чертах. Понимаете, вы сказали очень интересную вещь. Каждое поколение взрослеет быстрее. Откровенно говоря, вот я не могу с этим, так сказать, так однозначно согласиться, потому что я бы сказала, что идет нарастание инфантилизации сейчас. Вроде бы дети могут вообще, я уж не говорю про 13, 14, 15, а в 4 года обскакать своих родителей с точки зрения там каких-то игр компьютерных, всяких там включений айпада, чтобы посмотреть ему мультик, я видела, как маленький ребенок. Мама там не знает, какие кнопочки нажимать, а он же все понял про эти кнопочки. И как в обходным каким-то образом, ничего никого не прося, тихо с комнаты, значит, все включает и смотрит, а никто об этом не знает. И это был такой для мамы шок, как это так, 4 года, а он уже все включил. То есть в этом плане, да, они нас, конечно, очень сильно опережают, но если мы посмотрим на них с точки зрения вообще таких категорий, как самостоятельность, ответственность, уважение к другому человеку, способность преодолеть свой эгоцентризм, то мы, в общем, увидим довольно такую не очень хорошую картину. То есть, иными словами, понимаете, если одно а ускоряется, то другое замедляется. Закон сохранения энергии. Поэтому развитие ребенка должно быть очень гармоничным. И, конечно, когда родитель вместо того, чтобы заниматься ребенком в маленьком возрасте, дает ему в руки, чтобы он отвязался, телефон мобильный, вот это прямая дорога к проблемам в подростковом возрасте, к компьютерным зависимостям и прочее, прочее, прочее. Потому что не происходит совместность. А, так сказать, наш отечественный великий психолог, который уже, так сказать, во всем мире известен, и вот труды его изучают, читают во многих университетах мира, Лев Семенович Выгодский, как раз очень много и прекрасно писал об этом возрасте, в частности, о том, что вообще ребенок формируется в пространстве, так называемом совместно разделенном. То есть он не может формироваться один. Ему обязательно нужен взрослый. Но взрослый как бы грамотный, который не делает что-то за ребенка, а делает вместе с ребенком. И то, что делают родители, когда ребенку 4-5, допустим, да, я сама сделаю, ты так долго возишься, они то же самое делают, когда ребенку 14-15, только просто это касается других проблем. Ты ничего не понимаешь, я там это сделаю сама. Ты не можешь поговорить с учителем, я поговорю сама. вместо того, чтобы сесть и поговорить с ребенком, давай подумаем, как тебе поговорить с учителем. А что за проблемы, а что за претензии, а что бы ты хотел сказать? А что ты думаешь, он тебе ответит? А может быть, так попробовать? А может быть, всяк вот в этом пространстве как бы не только решается проблема, в этом пространстве формируется взаимодействие, доверие, дружба, в конце концов, которая, конечно, является фундаментальной опорой вообще преодоления любых конфликтов и любых вот этих кризисных этапов. И ну что делают родители? Они загнаны, понимаете, они работают с утра до ночи, боятся, так сказать, не накопить денег на отпуск или на квартиру, или на что-нибудь там еще, или вообще там несколько человек детей, и как им всем вообще дашь вот это вот качественное общение. Но это уже вопрос к нам, взрослым, как нам распределить нашу жизнь таким образом все-таки, чтобы в этой жизни было главное и второстепенное. Может быть, квартира подождет. А вот сейчас вот это время, когда ребенок растет, ему 14-15, это вообще время всего его потом будущего. И, может быть, мне стоит немножко притормозить свой бег, да, бег в решении взрослых проблем, и все-таки уделить ему хотя бы час полноценного времени моей души, моего вообще сознания и вообще меня самого. И дети очень откликаются на такое качественное общение, когда к ним относятся с уважением и вниманием, и вообще с ними говорят на их темы. Они никогда не отвергают и не отталкивают. Просто родители очень часто не делают этого. И не потому, что они не хотят, они очень часто не знают, как это делать, потому что с ними тоже так никто не говорил. И вот все вот эти ходы и приемы, конечно, можно, в общем, брать. Благо, сейчас все-таки пространство насыщено очень информацией, и действительно психология нужна сейчас именно потому, что, в общем, очень агрессивная среда. И вот, как говорил один замечательный московский священник, говоря о плодах цивилизации, дал прекрасную совершенно формулу. Человечество благодаря цивилизационным скачкам выиграло, а человек проиграл. И вот давайте сделаем все, чтобы мы и наши дети не проигрывали этот бой с агрессивной средой, все-таки побеждала любовь, дружба и личность.
Да, действительно, замечательные слова. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы по нашей сегодняшней теме, пожалуйста, звоните к нам в прямой эфир. Телефон прямого эфира 629-0873, код города 495. Наталья Владимировна, да. Мы сейчас, в общем, вкратце затронули различные аспекты воспитания подростка. Вот у меня такой практический вопрос. Все-таки, да, мы со стороны родителей понимают, что у них есть проблема. Родители понимают, что они сами не могут эту проблему преодолеть. И, наверное, они в какой-то момент уже все-таки приходят к тому, что им здесь необходимо третье лицо, что им необходима помощь специалиста. И вот здесь они сталкиваются, наверное, с той проблемой, возможно, вы тоже с этим знакомы, как подвести ребенка к тому, что сейчас вот настал момент, когда его поведут вот к некоему специалисту, как еще более его не загнать в себя тем, чтобы не вызвать у него вот это отторжение, мне не нужен психиатр, мне не нужен психолог, конечно, да. А психологи часто детьми воспринимаются как психиатр,
врач,
да. И то, что вот родители считают, что он чем-то болен, что у него какое-то психическое заболевание, и тем самым он еще больше загоняется в себя и начинает уже тут в себе какой-то комплекс
Безусловно,
ощущать.
Замечательный, Ирин, вопрос, большое спасибо за него. Значит, понимаете, вот что происходит, как правило, в ситуации подросткового возраста? Родители нависают над ребенком и занимают либо гиперопекающую позицию, либо доминантную, властную. И то, и другое абсолютно бесперспективно. Потому что ребенок транслирует в этом возрасте очень простое «я-сообщение». «Я взрослый, отстаньте от меня». Если мы игнорируем это, может быть, неправильное, может быть, преждевременное, может быть, вообще дурацкое вот это вот сообщение, то мы не входим в коммуникацию с ребенком. Только когда мы говорим, ну хорошо, давай об этом поговорим. Давай как-то, ну, окей, ты взрослый. Вот давай договоримся о правилах твоей взрослости, нашей взрослости, взаимодействия вот этих наших взрослых, я вот в этой там однокомнатной, двухкомнатной, трехкомнатной квартире.
И как вы будете дальше?
И как вот будет вот уже 3, 4, 5 взрослых. Ну вот заводим же собаку, мы же думаем, где она будет спать, жить, что она будет, кто с ней будет гулять. А тут целый человек. Вот давай поговорим. А вот в этом же ключе, так сказать, вы чувствуете, да, куда я клоню? То есть родитель спускается с пьедестала этого родительства и как бы все-таки занимает позицию некое, ну, не то чтобы равенство, но уважение. Потому что подросток требует любыми способами уважения к себе. И если, так сказать, мы возьмем, там, тут недавно по телевизору повторяли этот фильм, я случайно на него попала, просто вот меня как-то очередной раз тронуло до слез. Старый советский фильм «Доживем до понедельника». Пересмотрите, пожалуйста, те наши дорогие радиослушатели, которые сталкиваются с проблемами своих, так сказать, вот 14-15-летних детей. Пересмотрите этот фильм, вы увидите, с каким глубоким уважением общаются взрослые люди с этими школьниками и какой они ответ получают в результате. И вот сейчас у нас вопрос, может быть, мы тогда ответим, а потом вернемся к его.
Да, конечно, давайте ответим на вопрос и обязательно вернемся к этому моменту. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья Владимировна, а да. Как можно с вами попасть к вам, пообщаться с вами вот лично?
Вы знаете, значит, спасибо за вопрос, часто мне его задают, вот очень большая радость для нас. Вот на факультете психологии Российского православного университета мы открываем такой практический центр. Он, конечно, в большой степени, так сказать, посвящен как бы помощи студентам, аспирантам, магистрантам. Но, тем не менее, можно будет всегда связаться со мной или с моими коллегами, получить консультацию. И у нас там замечательные совершенно специалисты работают, и возрастные психологи, и клинические психологи, и такие детские психологи, совсем занимающиеся маленькими детьми. Так что вы просто можете в интернете найти наши координаты, а так как наша дружба с Народным радио, она, в общем, уже достаточно крепкая, я думаю, что это все будет продолжаться. Как только у нас будет сайт факультета и центра, он уже готовится к выходу, мы обязательно вам дадим эти ссылки, координаты, так что связаться можно и найти нас можно. Мы находимся практически в центре Москвы. Вот возвращаясь к вопросу Ирины, вот когда родитель говорит ребенку, знаешь, я вообще растерян. Я, вообще говоря, не понимаю, что нам делать. Вот мне очень хочется до тебя что-то донести, ты, видимо, что-то хочешь до меня донести, и у нас у обоих не получается. Ты знаешь, я решил обратиться к помощи специалиста. И вот пойти самому. То есть, как бы, это некий пример не словами, не нравоучениями, а реальной жизнью. Вот я иду. Вот приходит родитель после встречи с психологом, говорит, ты знаешь, это было интересно.
То есть первый визит, да, все-таки это, да, родителя одного.
Ты знаешь, это было интересно, вообще это мне много дало. Если хочешь, можешь посмотреть на этого человека. То есть это не такая, как бы, понимаете, вот требование такое, да, настойчивое, безапелляционное, или наоборот манипулятивное, ах, я умру, если ты не пойдешь, сейчас у меня будет приступ сердечный, давление подскочит под 200. Вот без этих, как бы, всех, понимаете, наших родительских ухищрений. А вот так вот, как два человека, глаза в глаза, сердце в сердце, душа в душу. Вот если хочешь, пойди. Вы знаете, когда я давал такой совет родителям, которые не знали, как вообще заманить ребенка к психологу, я не встречала прокола. Угу. Когда они правильно это делали и не настаивали, и имели терпение подождать. Не дергали, не спрашивали, ну вот, ну ты решил, ну все-таки когда? Ну вот, тебя записать, а хочешь, а давай позвоним, вот без этого. Сказали и отошли. Дайте ребенку созреть. Он сначала скажет, нет, никуда я не пойду. Потом он столкнется со своими трудностями. У него уже куча трудностей. Со сверстниками, с учителями, с девочками, с мальчиками. И так далее, и так далее. У него есть что принести. И когда его, так сказать, толкнет его проблема, он скажет: мам, пап, а что там был, какой телефон там психолог? Может, позвоните? Угу. Это в худшем случае. А как правило, когда родитель нормальным образом, вот так уважительно и, так сказать, достойно как-то, видя перед собой не идиота, понимаете, 14 лет, а вообще человека, который тоже, как и он, находится в ситуации трудности, говорит о том, что подумай, может быть, все-таки стоит, но, по крайней мере, хотя бы раз ты можешь сходить, если не понравится, я настаивать не буду. Не бывает ситуации, когда ребенок отказывается.
Ну да, тут, конечно, главное избежать типичной ошибки. Так мне все надоело, я веду тебя к специалисту.
Ах, ты не пойдешь, ну тогда...
Тогда разбирайся сам.
Да, не поедешь там ни туда, да. не получишь то, не купим это и так далее. Такой шантаж начинается.
И вот что касаемо непосредственно работы психолога с подростком. Вот возьмем, конечно, не самый простой случай, да, когда вот девочку просто привели побеседовать, а вот такого вот подростка-бунтаря, который да. изначально там отказывался и какими-то все-таки путями он дошел, слава богу, до приема психолога. Здесь прием, он ведется совместно, он беседует один с психологом,
да,
или же
спасибо.
С родителями.
Ну, вы знаете, вот я могу сказать, как вот я это делала, и я знаю, что так делают многие мои коллеги. Я всегда встречаюсь сначала с родителями, мне нужно понять вообще, что за ситуация, глазами родителя. Но глаза родителя – это глаза родителя, а не глаза ребенка. И родитель, конечно, как правило, в общем, вполне себе внятно, адекватно, вроде бы все объясняет, но, как правило, в том, что он описывает, виноват ребенок, и ребенка надо подкрутить, подвертеть. И вообще, как бы довести до такой кондиции, чтобы родитель сказал: ну вот, наконец-то хороший ребенок. То есть это не совместный процесс, да, а это мы сдали вам на руки. Вы давайте его исправьте и верните нам не бракованный товар, а как бы вполне себе такой вот качественный. Когда вот после этого я обязательно встречаюсь с подростком и разговариваю с ним всегда только один на один. И когда подросток понимает, что я не собираюсь лезть ему в мозг, как очень часто они говорят, я не хочу, чтобы мне лезли в мозг.
Мозгоправу я не пойду.
И я не лезу ему в душу, я просто пытаюсь его понять. И понять вот то, что в нем болит, а в нем всегда что-то болит. Вот когда это удается, это, так сказать, разные есть подходы к этому, и не только вербальные, не только через разговор, часто через рисование какое-то, то ребенок абсолютно мгновенно открывается навстречу, потому что ему помощь на самом деле очень нужна, а он ее на самом деле не получает. И возникает вот этот первый момент как бы доверия, встречи, и он чувствует, что я не на стороне родителей, потому что я вообще не на чьей стороне. И это вообще задача терапевта – не быть на чьей-то стороне. Да? Терапевт, психолог, он на стороне здоровья ребенка, родителя, их отношений, вот на стороне такого, если хотите, душевно-духовного даже, если можно сказать, здоровья. И вот тогда и начинается процесс исцеления и улучшения состояния в семье.
У нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел спросить, вот, есть ли видеолекции на дисках? Если есть, вот где их можно приобрести?
А вы имеете в виду касаемо темы или вы имеете в виду мои видеолекции?
А? Подростковой психологии.
А вы знаете, ну, есть масса разных специалистов, которые об этом говорят, их можно найти на Ютьюбе. Насчет видеолекций я вот такого как бы набора не встречала. Просто я уже говорила о том, что ведь в психологии есть разные школы и разные направления. Поэтому, естественно, его можно посмотреть, так сказать, разных психологов и найти как бы что-то, что подходит именно вам, потому что, конечно, психология такая сложная наука, непростая, и существуют школы, направления, которые одни, так сказать, трактуют личности человека так, другие сяк, то есть за каждой школой стоит своя так называемая антропология, то есть образ человека. Вот есть человек психоанализа, есть человек гештальт подхода, есть человек бихевиористический, то есть поведенческий и так далее, и так далее. Ну вот я представляю московскую школу христианская психология – это научное направление, оно зарегистрировано совершенно официально. Поэтому, конечно, наш взгляд на человека, на воспитание ребенка, на отношения в семье, он стоит как бы на такой христианской антропологии, на таком как бы совершенно христианском учении. И, естественно, отсюда вытекает отношение к ценностям, к смыслам, к нравственности, к целям, к задачам вообще личности. Потому что задача ведь не просто преодолеть возраст 14-15 лет, а как бы куда мы ведем этих детей? Куда они потом выйдут? Что с ними потом будет? Ну, пройдут они этот возраст, ну, закончат школу, ну, так сказать, не сядут в тюрьму или там не получат свой отличный аттестат. И дальше что? Вот это же главный вопрос, который ставит любой психолог, на самом деле, который, вот, условно говоря, там логотерапия Франкла, да, она точно такая же по насыщенности вот этих нравственных, этических и духовных компонентов, оснований, точнее говоря, во всем том, что мы делаем как психологи. Потому что, конечно, духовная сфера не наша компетенция, но мы не можем ее не подразумевать.
Ну, я думаю, здесь все-таки вот, в дополнение к вопросу к этому, наверное, нужно быть крайне осторожным в выборе вот видео каких-то уроков готовых, да, ведь мы знаем, что то же самое пространство YouTube, оно никем не контролируется, кто этот психолог, что он говорит, да. Применимо ли это к данной ситуации.
Ну, понимаете, если, так сказать, есть же очень простые пути и способы, я знаю, очень часто так люди делают. Есть уважаемые высшие учебные заведения, например, в той же Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других больших городах, которые, может быть, ближе к вам, тем, кто далек от столиц больших городов. Но есть вот факультеты психологии, да, есть школы, есть, по сути дела, их не так уж много. Посмотрите, почитайте, посмотрите на эти лица, на лица этих профессоров, что они вообще говорят, какие отзывы. И очень часто родители просто звонят, например, на кафедру возрастной психологии, говорят, вы знаете, у меня такая проблема вот с ребенком, кому обратиться? И всегда люди как бы на кафедрах, они прекрасно понимают ситуацию родителей, и они всегда с удовольствием рекомендуют и центры, и персонально каких-то людей, кому можно обратиться, и кто не навредит как минимум, а желательно еще и поможет.
Либо телефон горячей линии, наверное.
Конечно,
тоже, да,
но есть служба психологической помощи. Есть Московская служба психологической помощи, такая же есть в Петербурге, есть центры бесплатные. Но, безусловно, так сказать, понимаете, как я уже сказала, как мы ищем врача там и так далее, и так далее, как священника также мы ищем. Мы также ищем психолога своего, который будет говорить со мной на моем языке.
Ну что ж, у нас осталось не так много времени до окончания нашей передачи. Вот все-таки в завершение вопроса по теме обращения к психологу, к специалисту. С позиции родителей, как не упустить тот момент, когда вот уже необходимо обратиться к специалисту? И вообще, это как должна быть какая-то постоянная, регулярная основа посещения специалиста? Какой-то период времени на это требуется?
Спасибо большое, Ирина. Это очень важный вопрос, такой практически. Действительно, понимаете, когда мы видим, что ребенок, мы сейчас, давайте все-таки начнем с того, как бы, что вот сначала, да, от печки. Вот когда мы видим, что маленький ребенок хорошо коммуницирует, хорошо общается с детьми, может и где-то постоять за себя, в то же время достаточно добрый, отзывчивый, как бы открытый. Когда этот ребенок дома не сидит, так сказать, послушно, вообще не поднимая глаз и не открывая рта, а как-то, в общем, о себе заявляет, но в то же время слышит нас, и мы можем с ним договориться. Мы имеем ситуацию абсолютно здоровую. В этой здоровой ситуации не должно быть все абсолютно идеально, и это жизнь, и она была бы абсолютно скучной и пресной, если бы все было просто, грубо говоря, никак. Поэтому, пожалуйста, так сказать, помните о том, что вот эта ситуация нормальная, если происходят какие-то отклонения, стоит пойти на консультацию, я не говорю о работе, на консультацию к специалисту, который вам скажет, у вас все в порядке, расслабьтесь, живите дальше. Или, вы знаете, давайте поработаем вот с этой проблемой. И начинается какая-то спокойная, нормальная, адекватная работа, и человек получает адекватную помощь. Так что не бойтесь психологов, они, в общем, те люди, которые могут помочь в решении проблем, которые стоят в нашей жизни, в жизни наших детей. И желаю вам мужественно, спокойно, свободно и ответственно решать эти проблемы.
Ну что ж, Спасибо большое вам, Наталья Владимировна. Наша программа подошла к концу. Я думаю, что мы с вами еще не раз встретимся в нашей студии. Дорогие радиослушатели, мы с вами прощаемся. До новых встреч.
Спасибо, всего доброго.